эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». События 28-29 ноября. Саммит Восточного партнерства Европейского союза в Вильнюсе. Поэтому сегодняшний выпуск специальный. Он идет из Праги и ведет его Ирина Лагунина. Здравствуйте. Рядом со мной в студии Ефим Фиштейн. Ефима я пригласила как человека, который в свое время продвигал идею партнерства Чехии с ЕС. Ефим – бывший диссидент. Ефим – один из тех, кто подписал Хартию 77. И Ефим – наш коллега, журналист, в настоящий момент является советником президента радио «Свобода», «Свободная Европа» в Праге. Ефим, давайте подведем такие короткие итоги вот этих двух последних дней. Итак, в сухом остатке что произошло? Ожидаемое то, что Грузия и Молдова подписали, парафировали, вернее, договор о ассоциации с Европейским Союзом. Ожидаемое, что Армения осталась висеть в воздухе с непонятным статусом и с непонятным будущим в отношениях с ЕС. Ожидаемое то, что Азербайджан пытался выторговать для себя особые отношения с ЕС. Ну, в общем, большого прогресса не получилось, но получился очень один хороший практический исход для Азербайджана, который состоит в том, что азербайджанцы получат облегченный визовый режим со странами ЕС. И то, что на что надеялись до последнего момента, что хотелось бы ожидать, что кто-то ожидал, кто-то не хотел ожидать, это то, что Украина, в общем, осталась с заявлением о том, что они хотят и будут дальше развивать экономические отношения и политические отношения с Европейским Союзом, но, собственно, никаких финальных документов, никаких особых документов с Украиной подписано не было. Вот такая, ну, общая схема. Конечно, детально мы будем говорить сегодня в течение часа обо всем этом. Ефим, вы ожидали, вот, что так вдруг какие-то вещи забуксуют в последний момент?
Вы знаете, хотя объявление или заявление украинского правительства в минувший четверг о приостановлении переговоров с ЕС в рамках Восточного партнерства выглядело драматическим поворотом или разворотом украинской политики, на самом деле многие проницательные российские комментаторы предсказывали, что нынешнее украинское правительство способно лишь к межеумочным решениям, не способно принять какие-то серьезные решения в силу обстоятельств. Во-первых, Украина находится на грани банкротства, а во-вторых, и страна является как бы не полностью сформировавшимся самостоятельным государством, она лишь в процессе формирования нации и государства. Поэтому, повторяю, некоторые обозреватели говорили о возможности вот такого развития событий, о возможности приостановления процесса ассоциации Украины с Европейским Союзом.
Считается, спасибо, Сима. Давайте мы сделаем вот такую мы заставку, да. Сделали сейчас того, о чем мы будем говорить. Мы очень будем подробно говорить об Украине приблизительно через 15 минут. А сейчас у нас на связи наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Ирина, итак, как выглядит вот итог этого саммита из Вильнюса, собственно?
Добрый день, коллеги. Что ж, саммит заканчивается. Прежде чем приступить, так сказать, к глобальным вопросам, которые здесь обсуждались, замечу, что для маленькой Литвы это явилось огромным событием, ответственнейшим испытанием. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что саммит вот в таком формате, шутка ли сказать, 34 руководители, президенты, премьеры, министры 34 стран собрались в Вильнюс, чтобы решать вопросы об итогах. Ну, результативным, как известно, на саммите явился день второй, сегодняшний. Поздравления принимают руководители, наверное, не только руководители, но и вообще граждане Грузии и Молдовы. Руководство этих стран в Вильнюсе парафировало соглашение об ассоциированном членстве в дальнейшем. Ну, правда, этому процессу, конечно, предстоит развиваться год. Дай бог, чтобы не было никаких, что называется, фокусов и каких-то неожиданностей. Уверяют руководители этих стран, говоря за свой народ, что это невозможно. То есть подобных ситуаций, какая произошла с Украиной. Так вот, Молдова и Грузия парафировали соглашение, и через год, следующей осенью, они не то что надеются, они уверены в том, что уже полноценное соглашение будет подписано. Если говорить об Украине, о ней мы говорим все время, и сегодня, и особенно вчера, тут, как известно, все сложнее. Вначале припомню сильное выражение представителя оппозиции, председателя оппозиционной украинской партии «Удар» Кличко. Он тоже здесь находится, известный спортсмен, сильный человек, и сильно высказывался. Некоторые даже журналисты литовские заметили, что он на грани. Он, например, упомянул, что после всего того, что произошло, то есть не подписание, отсутствие какого-либо, вообще какого-либо результата присутствия украинской делегации на Вильнюсском саммите, он заявил, мы не собираемся мириться с этим, мы устроим кровавую войну президенту, который упустил исторический шанс для нашей страны интегрироваться в европейскую сторону. Ну что ж, так что оценки будут давать политологи в дальнейшем этого события. Возникает вопрос, что дальше вообще с проектом «Восточное партнерство». И знаете, здесь разноречивые мнения и прогнозы. С одной стороны, та же Молдова, да, которая парафировала соглашение, жители ее, руководство здесь дождались аплодисментов, потому что еврокомиссар Штефан Фюле объявил здесь, в Вильнюсе, что с начала следующего года гражданам Молдовы будет предоставлен безвизовый режим в шенгенском пространстве. То есть можно сказать, что процесс развивается, и можно говорить об успехе, о реальном успехе, практическом для людей, не только для политиков, да? Но есть и такие разноречивые осуждения. Например, редактор известного британского журнала «Экономист» Эдвард Лукас пессимистичен по поводу дальнейшего развития программы «Восточного партнерства». Он здесь в интервью Литовскому национальному радио сказал буквально следующее, что считает вообще эту идею, саму идею, неплодотворной. Почему? Потому что страны вот этой шестерки «Восточного партнерства», по мнению известного политолога, слишком разные. Слишком разный вектор направленности не только политиков этих стран, но и самих жителей. Слишком они различаются, ну, по многим моментам.
Спасибо, Ирина. Ирина Петерс, наш корреспондент в Вильнюсе. Пессимизм, оптимизм. Фима, вот если сравнивать с тем, как продвигалась Восточная Европа, Чехия, Польша, Словакия в ЕС. Вот сейчас у вас больше оптимизма или пессимизма?
Да, нет. По отношению к чему? Ведь то, что сказал обозреватель Лукас, можно отнести ко всему Европейскому Союзу. Разве мы не имеем дело с крайне разновекторными, разнонаправленными и обществами с разными традициями, от Скандинавии, Прибалтики, до южного фланга Европы, до Греции или Кипра. Это же естественно, что это семья только лишь в кавычках, иносказательно, это метафора. На самом деле мы имеем дело с целым веером, как сейчас принято говорить, народов, традиций, обычаев государственных и прочего.
То есть, если все-таки каждый из этих государств, тем не менее, ну, кто-то скажет, пожертвовала, кто-то скажет, подарила этой общей европейской структуре часть своей государственности, часть своей самобытности, часть возможности принимать решения.
только лишь компетенции. Мы о самобытности здесь говорить сложно. Не думаю, что подарила Греция или Норвегия свою самобытность. Тем не менее, о чем идет речь? Я присутствовал в Праге на процессе подписания Восточного партнерства, инициированного тогдашними министрами иностранных дел Швеции Карлом Бильдом и Сикорским из Польши, но подписывали они его в Праге. Речь и тогда не шла о том, чтобы дать этим шести постсоветским странам возможность присоединиться к Европейскому Союзу в обозримом будущем или доступ, дать им доступ к сумме каких-то бюрократических инструкций, решений Брюссельской Европейской комиссии и так далее. Речь шла о том, чтобы дать им окно, дать им возможность присоединиться к цивилизационной семье, весьма разнообразной и разношерстной, даже я бы сказал, дать им эту европейскую перспективу. Вот и все. И я думаю, что некоторые страны именно так это и воспринимали. Грузия, в частности, а Молдова уж точно, просто по причине своей близости исторической к Балканскому крылу, скажем так, Европы. И думаю, что именно так воспринимало и украинское население. Это мы видим по реакциям.
Вот, кстати, об украинском населении. У нас сейчас на связи прямого эфира опять Вильнюс. Моя коллега из украинской редакции «Радио Свобода» Марьяна Драч. Марьяна, сухой остаток для Украины вот этой вильнюсской встречи. Какая там атмосфера, какая обстановка, какие настроения? Ну и как смотрят в будущее?
Добрый день, Ирина. Грустный день для Украины. Так считают многие обозреватели, многие журналисты, которые работают здесь, в Вильнюсе, называют это провалом. Украина шла к соглашению о ассоциации с Европейским Союзом с 2007 года, парафировала это соглашение в прошлом году, и буквально за неделю до саммита правительство решило пересмотреть этот документ, сделать паузу. Об этой же паузе говорил президент Украины Виктор Янукович. Хотя он сказал о том, что курс Украины на Европу остается прежним, Украина будет интегрироваться в Европейский Союз, многие считают, что процесс интеграционный остановился. Об этом очень резко говорила сегодня президент Литвы, которая возглавляет сейчас Европейский Союз, Дали Грибаускайте. И она фактически положила ответственность за провал этого соглашения на украинскую политическую элиту. Лидеры Евросоюза тоже говорят о том, что они поддерживают гражданское общество Украины, и что важно, на саммите обратили внимание на массовые протесты в Украине против решения правительства. Люди поддерживают европейский выбор и на это обратили внимание. Также сейчас продолжается война цифр. Если раньше президент Украины Виктор Янукович говорил о том, что украинская экономика сильно пострадает и что нужно Украине компенсировать минимально 20 миллиардов долларов евро в год, то руководитель Европейской комиссии Барозу сегодня назвал совершенно другую цифру. Он говорил о том, что если Украина будет интегрироваться в Европу, то ее экономика будет расти на 6,5% каждый год. Это в перспективе. Многие украинские журналисты, которые работают рядом с нами, сильно разочарованы. Они сегодня очень хотели услышать президента Украины Виктора Януковича уже после того, как стало известно решение, что, вернее, никакого решения нет, но его брифинг для журналистов перенесли. По моей информации, он встретился с президентским пулом, но многие журналисты его здесь ждали в Вильнюсе, но он туда не пришел. И, кстати, что интересно, на этот брифинг, который президент так и не провел, приглашали только украинских журналистов. И вначале даже проверяли паспорта. Литовские коллеги жаловались, что их туда не пустили. Вот такая вот атмосфера сейчас в Вильнюсе. Ирина.
Спасибо, Марьяна. Это была моя коллега из украинской редакции «Радио Свобода» Марьяна Драч. Я сегодня до начала этого эфира говорила с экс-министром Украины Богданом Данилишиным, у которого совершенно иное представление о том, что произошло, и он не настолько пессимистично настроен после того, что произошло в Вильнюсе, и несмотря на то, что Украина не подписала на этом саммите никаких документов. Давайте посмотрим эту запись. Что дает ЕС? Знаете, даже в Чехии или в Польше возьмем, страны, которые уже присоединились к этой организации, вошли в этот союз, прошли какой-то определенный путь, все равно есть определенного рода такое недовольство, немножко ворчание. ЕС вводит нормы, ЕС бюрократически, скрупулезно пытается заставить страны следовать своим нормам и следовать тем правилам, которые ввел Европейский Союз. Посмотрите на Восточную Европу, которая жаловалась, что вот коровники должны быть такого качества, а не такого. Там животные гулять должны столько-то времени, а не столько-то. Вот такие корма должны быть и так далее. Это огромное количество вот таких вот маленьких раздражающих факторов. Готова ли вообще Украина к этому для начала? Что это даст сейчас населению?
Я думаю, что ставить вопрос, действительно, готова ли Украина войти в ЕС и готова она работать на тех принципах и условиях, которые нам определяет Европейский Союз. Во-первых, я хочу отметить следующее. Украина не вступает в Европейский Союз, а Украина подписывает договор об ассоциации
движется.
И с Европейским Союзом, и договор о зоне свободной торговли. Таких договоров об ассоциации в Европейском Союзе 27, а договор об зоне свободной торговли мы думали подписывать так же само, как мы его подписали в свое время с Российской Федерацией. Я надеюсь, что все-таки ориентация на Европейский Союз – это ориентация не только и намерение взять оттуда побольше денег. Это в первую очередь ориентация на те ценности, на те даже экономические условия, которые определяют систему развития Европейского Союза. Я думаю, что не только Украина, но и Россия уже не могут жить по тем правилам, которых они жили, находясь в таких взаимных, тесных или менее тесных контактах с друг с другом. Все же таки Россия и Украина, мы стремимся выйти на какой-то качественный путь экономического развития, системы модернизации, укрепления товарооборота, укрепления взаимных связей, формирование системы выхода на внешние рынки через уже новый этап экономического и политических взаимоотношений. Для Украины именно система европейской интеграции – это возможность в первую очередь для модернизации своей промышленности. Если правда некуда спрятать, как говорится, это система третьего, даже второго технологического уклада, потому что у нас продукции четвертого технологического уклада не вырабатывается вообще, а пятых технологических укладов всего-навсего, если я не ошибаюсь, 5%. То есть Украине нужна не только переориентация системы общечеловеческих ценностей, но и системы комплексной модернизации. И я думаю, что если мы хотим формировать качественную, конкурентоспроможную промышленность, сельское хозяйство, мы все-таки должны стремиться выходить на новые рынки, на новые формы взаимодействия. И европейская площадка, ассоциация, зона свободной торговли является тем этапом, который поможет модернизировать экономику, поможет нашему хозяйству выйти на качественный новый уровень. Я на это надеюсь. И думаю, что по этому пути мы пойдем рано или поздно. Мы уже по нему идем, хотим мы или не хотим. Когда мы заключали договор о вступление Украины до Всемирной торговой организации, Украина фактически где-то на 70-80% уже находилась в режиме свободной торговли с Европейским Союзом. Но мы тоже хотели, чтобы Европейский Союз снял, например, некоторые ограничения для продукции химической промышленности, чтобы он снял некоторые ограничения для нашей продукции сельского хозяйства, для некоторой продукции машиностроения, потому что действительно еще те нормы, которые действовали в начале 80-х, 90-х, 90-х годов, они сохраняются. И хочу отметить, что в договоре о зоне свободной торговли это все было предусмотрено. Кроме того, естественно, что наше хозяйство нуждается в системных инвестициях. Не только в российских, не только, например, с других стран. Но я бы, например, хотел, чтобы инвестиции в Украину были со всех сторон. Мы не должны формировать какого-то монополиста.
Знаете, у меня такое ощущение, что Янукович сейчас тоже именно этого и хотел, в результате остался сидеть на двух стульях.
Ну, я думаю, что Янукович, как президент Украины, остается сидеть на том стуле, на каком его определил народ Украины в результате выборов 2010 года. Я думаю, что события будут развиваться следующим путем. Украина не отказывается от европейского вектора развития. И я думаю, что вся пропагандистская машина государства будет направлена именно на то, что мы идем по пути европейской интеграции, по пути европейской системы развития, но мы укрепляем систему стратегического партнерства с Российской Федерацией и с другими членами Содружества независимых государств.
Спасибо, господин министр.
Спасибо и вам. Всего доброго.
Я напомню, в эфире «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Мы обсуждаем события последних двух дней. Саммит ЕС в Вильнюсе. Саммит Восточного партнерства. Рядом со мной мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, вот мы в основном говорили с экс-министром Богданом Данилишиным об экономике, то, что вы слышали. Но есть еще вторая сторона этого дела. А может быть, даже еще две стороны. Давайте скажем так. Есть сторона условия, который поставил Европейский Союз Украине, а именно освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко. И есть еще одна сторона, которая выявилась во время Евромайдана, а именно это выбор ценностей. Украинский народ вдруг очень четко размежевался между сторонниками евроинтеграции и людьми, для которых, может быть, я бы не сказала, что близость к России важнее, а Европа чуть-чуть пугает, вот так скажем, да? Есть люди, которых Европа не пугает, есть люди, которых Европа пугает. То есть определенный выбор ценностей. Вот давайте мы остановимся на втором. Опять-таки, вспоминая опыт Восточной, Центральной Европы, Чехии, Польши, Словакии, выбор ценностей проходил болезненно или безболезненно? Или общество однозначно и сразу для себя решило, что да, это именно то, что мы хотим?
Здесь нужно очень четко отделить зерно от плевел. Сказать, что выбор европейский был самоочевидным для всех центрально-восточноевропейцев. Даже еще бархатная революция проходила под лозунгом «назад в Европу». То есть не просто в Евросоюз, который сейчас как бы замещает в каком-то смысле понятие Европы, а именно в Европу с ее ценностями, ориентациями, с ее духом свободы и так далее. Естественно, и с ее рынком, не маленьким. Но я считаю, что говорить языком цифр только нас никуда не приведет, потому что наоборот даже это скорее затемняет ситуацию, чем проясняет. Потому что Украина, конечно, в долгу, как в шелку, это все понимают, и, конечно, европейские требования жесткие, возможно, привели бы, как это сказал Янукович и премьер-министр Украины, к замораживанию, может быть, пенсии, зарплаты или каких-то других факторов. Но это открыло бы огромный рынок для того, чтобы вся страна двигалась, ее промышленность, ее туризм, если хотите, двигалась в одном направлении. То есть за сухими цифрами здесь скрывается колоссальная перспектива. В то время как сейчас Янукович, может быть, и не захлопнул эту дверь, не закрыл это окно возможности, но прикрыл слегка его, во всяком случае, предложил повременить. Насколько? На полгода, на год? Ничего подобного. Он не сможет повременить и вернуться к переговорам раньше, чем после 2015-го. Каждый понимает, что раз перевыборы или выборы президентские будут в 2015-м, значит, никаких решительных и радикальных шагов до того времени быть не может. И здесь встает вопрос, кто главный проигравший вот сейчас в связи с этим решением украинского правительства? Украина, Евросоюз? Евросоюз выглядит как бы как субъект, получивший как пощечину от Востока. Кремль выглядит вроде бы выигравшим. На самом деле, мне кажется, что главным проигравшим является как раз Россия. Потому что по меньшей мере в эти два года, прежде чем Украина сможет определиться в своей ориентации, по меньшей мере на эти два года Россия вынуждена решать украинские проблемы, тяжелейшие. Финансовой помощью, удешевлением газа или чем хотите. Масса здесь различных аспектов. Но ясно одно, она не может предложить Украине отказаться от европейского выбора и в то же время потопить ее. Никак. Она должна ее держать на плаву, что будет стоить дорого для России. То есть Россия будет, на мой взгляд, главным проигравшим. Европа говорит... У нас наши двери открыты. Вы сможете присоединиться, конечно, и через 15, через 20, через 100 лет. Но чем позже, тем хуже для вас. Это очевидно. Это понимают и украинцы, или чувствуют это. Поэтому, мне кажется, отсюда и вытекает вот эта шизофреническая раздвоенность украинской позиции, когда Янукович говорит, не сейчас, сейчас нам трудно, но, может быть, вскоре мы оставляем это, наш выбор тот же, наш вектор развития тот же. Если вектор развития тот же, то чего же вы ждете у моря погоды? Ведь через год будет хуже, чем сейчас тогда.
Фима, давайте посмотрим, что думает по этому поводу сам украинский народ.
Поэтому то ли с Россией нам будет лучше, то ли с Европой нам будет лучше. Лучше нам будет, когда мы сами будем за собой все делать, что надо. И наше руководство будет думать не о своих карманах, а о своей стране.
Мне больше нравится, конечно, евроинтеграция, чем таможенный союз, потому что в Европе развита экономика, ну и, собственно, еще украинцы смогут легко путешествовать по странам Евросоюза. Также это положительно скажется, то, что будут низкие цены на товары, такие как
евро. Поддерживаем евроинтеграцию, потому что мы должны прийти к европейским стандартам жизни, поскольку это современно, это качественно, и мы должны отходить немного от своего прошлого, потому что нужно двигаться вперед. И я, как украинец, хочу, чтобы были процветающие европейские державы и жили по европейским стандартам. Это нормально и цивилизованно в нашем мире.
Ну, что касается интеграции, будь то в Европейский Союз, либо в Таможенный Союз, то, в принципе, я против такой интеграции, во всяком в том виде, в котором ее сейчас пытаются сделать наши политики. Потому что, если все точно так же в стране останется, то есть ничего не поменяется, никаких реформ не будет, то смысла вступления в какой-либо союз я не вижу.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Событие сегодня – саммит в Вильнюсе. И вы только что познакомились с мнением украинского народа по поводу европейской интеграции. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, вот, мне кажется, вторая страна, которая сделала этот выбор, а мы говорим о системе ценностей, европейской или неевропейской, вот страна, которая сделала этот выбор, кстати, в отличие от Украины, намного более четко и намного более, на мой взгляд, осознанно, Грузия. Потому что если мы посмотрим на опрос общественного мнения в Украине, более или менее люди хотят вступить в Европейский Союз, но не хотят в НАТО. В таком большом количестве, как в Грузии. В Грузии желание вступить в НАТО высказывали аж до 85% населения страны, не говоря уже о ЕС. И у нас на связи сейчас мой коллега, корреспондент радио «Свобода», «Свободная Европа» грузинской редакции в Вильнюсе, Коба Лекликадзе. Напомню, что Грузия – одна из двух стран, которая парафировала договор о ассоциации с Европейским Союзом, то есть сделана такая заявка на будущее. Итак, Коба, вам слово, ваши ожидания, ваши впечатления от саммита.
Ирина, можно вопрос? Я должен говорить для российской публики на русском языке или на грузинском?
Ну, давайте, Коба, для того, чтобы все-таки мы в российском эфире сейчас, то все-таки по-русски, если можно.
Да, вопрос это в большей степени не к вам, а режиссеру. Ну, что сказать, Ирина, я немножко выхожу от стрессовой ситуации, от работы, и больше начинаю думать о том, что произошло нечто огромное, исторический факт для Грузии, для грузинского народа. Это шаг вперед к сближению с Европейским Союзом. Между прочим, вот за мной стоит стенд, официальный стенд саммита Вильнюса. И здесь написано, что этот саммит и его девиз служит тому, чтобы приблизить страны восточного партнерства к Европе. И в лице Молдовы, и в лице Грузии у Европы появились новые партнеры, которые, если они будут осуществлять все те условия, которые перечислены в документы, которые были парафированы членами делегации обеих государств, тогда для грузинских студентов, бизнесменов, простых грузинских граждан, для грузинского вина и товаров открывается простор Европы, европейский рынок. Но естественно, есть ряд условий. Это значит гармонизация законодательства, это значит развитие политической системы, реформирование регионального управления, консолидирование демократии, значит, совершенствование правосудия. И чтобы не было ощущения того, что Грузии кто-то преследуется из-за политических интересов. А такое ощущение, восприятие пока еще остается. Георгий Маргвелашвили, президент Грузии, дал интервью совсем недавно. Я задал вопрос ему, насколько вот может быть повториться в Грузии такое же вот, как произошло с Украиной, через скручивание экономических рычагов со стороны России или, не знаю, других каких-то факторов, Грузия может сойти с этой трассы. И он прямо ответил, что, естественно, мы рассматриваем какие-то риски, но мы уже вытерпели насколько, и мы уже, так сказать, пожертвовали столько, что, естественно, у вас есть иммунитет. И это было сказано, я считаю, я от президента Грузии, это было искренне сказано, тем более, что у него мандат, однозначный мандат Грузии, чтобы грузинского народа и правящие партии, и коалиции, чтобы двигались вместе. И он, между прочим, сказал очень, я думаю, верные вещи, что мы в вопросе о евроинтеграции, насколько сплочены и парламентская оппозиция, и все представители политической элиты Грузии, что мы, значит, можем смело противопоставить любым угрозам вот такой сплоченности. Ну, что у нас, я немножко сейчас хочу выйти из рамок так и вот политического журналиста. У меня флаг Литвы и флаг вот этого мероприятия, форума Вильнюсского. Я думаю, что грузинский народ может из-за ряд причин, что было многие спекуляции насчет того, подпишут или не подпишут, парафируют или не парафируют, последний раз не произойдет, и сюрприз, никаких сюрпризов не произошло. Ассоциированное соглашение парафировано, соглашение о всеобъемлющем торговле с Евросоюзом парафировано, и сегодняшний день с этим флагом для меня останется как бы самый добрый, самая добрая, так сказать, реликвия, который у меня будет находиться на моем рабочем столе.
Коба, у меня к вам есть один вопрос по поводу спекуляций. Мы с вами накануне вашего отъезда в Вильнюс тоже немножко спекулировали. И вы сказали, что грузинское вино – это официальное вино Вильнюсского саммита. И мы даже похихикали, что, ну, было бы очень хорошо, если бы молдавское белое и грузинское красное было подано на стол всем лидерам, всем 34 лидерам стран и государств, и главам правительств. Так как там у вас насчет грузинского вина?
Знаете, Ирина, к сожалению, не смогли выпить. Наверное, их было ограниченное количество, и выпили официальные гости. Но зато мы с моими друзьями, вот они со мной сейчас рядом стоят, мы были вчера на вечеринке для журналистов и для, значит, представителей social group. И там зато был очень хороший интернациональный бренд. Значит, на саксофоне играл грузин. Значит, на дудук играл армянин, пел очаровательная азербайджанка. Так что вина, к сожалению, на этот раз мы не смогли выпить, но я обязательно подниму бокалом грузинского вина по возвращении в Прагу за вот сегодняшний день.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Вильнюсе, корреспондент грузинской редакции «Радио Свобода» Кобе Лекликадзе. Фима, давайте продолжим вот этот замечательный праздничный момент, который прозвучал в голосе и в словах Кобе.
Давайте.
Вот это состояние эйфории в Чехии, когда был сделан такой первый шаг, оно долго длилось?
Нет, нет, недолго длилось, его и сейчас нет, как вы наверняка знаете. Большинство жителей Чехии сейчас даже не проголосовали бы за вступление в Евросоюз, но, повторяю, ведь в случае этих ассоциированных членов речь не идет о вступлении в Евросоюз, речь идет, повторяю, скорее о принятии определенного пакета ценностей, но и законодательных актов.
Дима, это правда, но это определенный психологический момент сближения. Заявка на будущее.
Поэтому-то и важен пример этих двух государств, которые решили присоединиться, или, если хотите, вскочить на ступеньку этого поезда, который везет их в будущее. Это очень важно. Как сказал наш коллега Коба, естественно, что остальные государства, не вступившие, пока не воспользовавшиеся этим процессом, они будут следить за опытом Молдавии и Грузии. И наверняка тот факт, что многострадальная Грузия, которая была фактически в тисках блокады, фактически под санкциями российскими, сможет сейчас вывозить, по крайней мере, это самое вино в Европу. Но главное не это, как он сказал, это принятие целого пакета цивилизационных мер. Это значит, не будет произвола властей, не будет неправедных судов, это, или во всяком случае не будет в таком количестве, во всяком случае поставлены ориентиры, по которым Грузия собирается жить. Это же огромный пример. Даже для соседей той же Грузии, для Армении, которая решила идти другим путем, вступить в таможенный союз, мы посмотрим через 2 года, кто из них окажется в лучшей ситуации, где будут действовать законы, как они продвинутся в табличках, скажем, коррупционных рейтингов, как они продвинутся в табличках рейтингов, связанных со свободой предпринимательства и так далее. Если окажется, что они продвинулись значительно, а Армения и Азербайджан отстают от них, это будет уроком для каждого. Тогда будет ясно, для чего они вообще вступали сейчас.
Грузия, на самом деле, и так достаточно высоко в рейтинге по некоррумпированности, поэтому здесь немножко неравные
соревнования. Грузия не всегда так, не всегда же все-таки. Мы же помним времена, когда Грузия была весьма коррумпированной. Но даже не в этом дело. Дело в том, что важно другое сейчас отметить. Российские власти, которые вот так нажимом, грубым нажимом пытались воспрепятствовать Украине в ее продвижении к Европе, они, вероятно, могу предположить, рассчитывали на то, что и в Грузии после смены правительства, президента произойдет перелом в этих настроениях. Собственно говоря, так они и как бы заявлялись, как сближение с Россией, ликвидация ненужных препятствий на пути вот этой дружбы народов. Сейчас мы видим, что дружба народов, несомненно, прекрасна, но грузины хотят быть членами европейской семьи, поэтому большинство из них голосует за такое решение своего правительства. Это очень показательно. Это очень показательно, это очень важно для самой России и для россиян, что не конфликт и конфронтация с Европой, а сближение. Это и их, собственно говоря, перспектива, это и их будущее. Поэтому бессмысленно путем колоссальных затрат, скажем, сдерживать Украину от движения в этом направлении.
Но вообще-то любопытно, что две страны, которые обременены российским военным присутствием довольно долгое время были или есть, сделали такой европейский шаг.
Может быть, именно поэтому?
Нет, с Грузией все понятно по одной простой причине, что все-таки была война 2008 года, выбор уже сделан, даже если бы грузинский народ его не сделал. Его за Грузию сделала Россия в тот момент, когда началась эта военная операция против Грузии, или эта война, лучше сказать, против Грузии. В Молдавии с Приднестровьем все-таки немножко более сложная ситуация, но тем не менее. И Молдавия тоже, кстати, подвергалась экономическим санкциям достаточно долго, и молдавские вина запрещались, и,
кстати... Знаете, Ирина, вот здесь-то и существенная разница. Но представьте себе дальнейшее развитие. Попробуем прочертить эту пока нам неизвестную линию дальше. И грузины, и молдаване видят, что в России в случае какого-то разрыва отношений или ухудшения, охлаждения атмосферического в отношениях между этими странами и Россией, вполне можно ожидать санкций, бойкота. что довольно болезненно ударит по экономике. Могут ли они ожидать такого от Европы? Может ли Европа вдруг сказать той же Молдове или Украине, или Грузии, мы подвергнем вас системе санкций сейчас за то, что вы избрали не того, а другого президента. Ну, вряд ли можно ожидать такого поворота. То есть будущее этих стран становится более предсказуемым, более гарантированным, если хотите. Хотя, конечно, все зависит, как сказал какой-то из опрошенных на улице украинцев, все зависит прежде всего от них самих, несомненно.
Но мы сейчас только что затронули Грузию, и вы правильно сравнили ее, спасибо, Фима, с Арменией. Есть еще одна страна, которая тоже очень любопытно делала выбор, но этот выбор сводился к тому, что Азербайджан пытался, в общем, не приняв европейские ценности, не приняв европейские нормы, тем не менее выторговать для себя особые отношения с Европейским Союзом. У нас сейчас на связи опять Вильнюс, наш корреспондент в литовской столице от азербайджанской редакции «Радио Свобода», Кинан Алиев. Итак, Кинан, ваши общие впечатления от этого саммита, и что же все-таки получил Азербайджан? Только визы? Без визы.
Ну, еще получил визы или не получил, это, я думаю, что вопрос открытый, потому что только Азербайджан подписал соглашение о визах, но это еще не гарантирует того, что граждане Азербайджана в скором времени будут свободно посещать Европу. Это долгий процесс. Я думаю, что для Азербайджана это была потерянная возможность сблизиться с Европой. И особого такого настроя со стороны азербайджанских властей мы также здесь не наблюдали. Азербайджан пытается сблизиться с Европой на своих условиях. А условия такие. Азербайджан представляют свой газ и нефть на европейский рынок, а взамен просят особые отношения, когда Азербайджан не должна как бы выполнять особые условия европейского евроинтеграции, а имеется в виду выполнение каких-то норм по правам человека, свободу слова и демократии. Представляете, здесь идет саммит Европейского Союза, а сегодня же в Азербайджане шел суд над одним из лидеров оппозиции, которого обвиняют практически в подготовке государственного переворота. Этот Ильгар Мамедов, который долгие годы возглавлял специальный комитет Азербайджана по евроинтеграции. То есть о какой интеграции Азербайджана с Европой можно говорить, когда страна управляется авторитарными методами, а в то же время Азербайджан хочет какой-то особый статус в Европе. Мнение наблюдателей такое. Азербайджан, в принципе, потерял хорошую возможность сблизиться с Европой. И особо такого какого-то давления от общества правящий режим сейчас не чувствует. Мы не видим людей на площадях Азербайджана, требующих, чтобы Ильхам Алиев подписал какое-то соглашение с Европой. Этого мы не наблюдаем. По ряду причин. И поэтому в такой ситуации о какой-то интеграции Азербайджана в Европейский Союз говорить очень трудно. Я думаю, что Азербайджан выбрал свой путь, именно я имею в виду власть Азербайджана, и этот путь такой, что будем сближаться с Европой только на наших условиях. И пока что Европейский Союз эти условия принимает, потому что Европа не нуждается в альтернативных источниках энергии, а Азербайджан уже делает определенные шаги в этом направлении. Подписаны газовые соглашения, нефтяные соглашения. И, то есть, часто говорят, что вот, если сравнивать Лукашенко с Алиевым, то особой разницы в форме правления мы не видим. Но европейцы готовы работать с Ильхамом Алиевым, а в то же время они более настороженно относятся к Лукашенко. И критики Европейского Союза утверждают, что это происходит только потому, что Азербайджан готова предоставить свои энергоресурсы Европе, в котором Европа так нуждается.
Кинан, но вам не кажется, что при этом азербайджанское руководство живет несколько прошлым геополитическим раскладом сил? ну или энергетическим раскладом сил, лучше скажем, потому что сейчас ситуация начала меняться. Подписаны Женевские соглашения с Ираном, в результате которых иранские энергоносители пойдут на европейский рынок. Европа, если Иран за ближайшие 6 месяцев выполнит условия ядерного пакета, Европа получит уже иранский газ и не будет настолько заинтересована ни в Азербайджане, ни в режиме господина Алиева, ни в условиях, которые выставляет Азербайджан Европейскому Союзу. Это же меняет или должно менять отношение руководства Азербайджана к тому, что происходит в Вильнюсе?
Безусловно, и многие в Азербайджане надеются на то, что изменение геополитической ситуации в регионе подтолкнет режим Алиева к тому, чтобы они переосмыслили свое отношение к Западу, к Европейскому Союзу, потому что появление такого потепления в отношениях между Западом, Соединенными Штатами и Ираном, безусловно, откроет новые возможности для Ирана, для иранского газа и нефти, от которого так сильно как будто бы зависит Европейский Союз. И в этой ситуации, я думаю, что президенту Алиеву надо будет сделать серьезный выбор. Выбор, который должен подтолкнуть страну в сторону Европы. В Азербайджане сейчас главенствует такая риторика, что мы нужны Западу больше, чем Запад нужен нам, потому что у нас есть нефть и газ, и потому что в вопросе с Ираном мы занимаем прозападную позицию. Но, как вы отметили, с потеплением отношений между Западом и с Ираном нужда в Азербайджане не исчезнет, но она, безусловно, уменьшится. В такой ситуации Баку надо будет делать серьезный выбор.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Вильнюсе Кинан Алиев. Фифим, вот очень часто говорят, что даже вот сейчас у Кинана прозвучала эта мысль, что режимы Белоруссии и Баку и Азербайджана похожи по отношению к правам человека, по отношению к политической оппозиции. И тем не менее Европа избирательный подход заняла, потому что у Белоруссии нет нефти и газа, а у Азербайджана есть и то, и другое. Европа нуждается в энергоносителях. Действительно ли Европа так неизбирательна, когда речь заходит об энергоносителях, как ее представляют на пространстве бывшего СНГ?
Бывшего Советского Союза. Думаю, что азербайджанские власти глубоко заблуждаются, если всерьез полагают, что они могут купить Европу, что они могут добиться от Европы уступок главным образом на интеграционном направлении, потому что они якобы нужнее Западу, чем Запад нужен Азербайджану. Во-первых, Запад нужен Азербайджану, если он вообще хочет развиваться, ведь не нефтью и газом только может быть жив человек и государство. А во-вторых, поскольку речь идет именно о системе ценностей, на которых современное общество основывается, то он с этими своими аргументами не может быть успешным. Приведу пример Турции, соседа Азербайджана. 50 лет турки договариваются с Европой. Сделали ли они какой-то прогресс на этом пути, на пути улучшения своих собственных отношений, своего собственного законодательства, свободы печати, соблюдения прав человека? Да, несомненно, сделали. Хотя это очень непростой, сложный процесс, тем не менее он идет в правильном направлении, даже по отношению к меньшинствам, курдам, по отношению и к свободе печати, и к демократическому соблюдению главенства, я бы сказал, законов. Все это происходит там, хотя они до сих пор еще не в Евросоюзе. Этот процесс неизбежен, что бы ни думали и ни говорили азербайджанские власти. А главное, ведь в мире происходят существенные структурные изменения и в области энергетической политики. Думать, что купится Европа на азербайджанскую нефть и газ, смешно. Сегодня, когда происходит настоящая энергетическая революция, когда целые страны становятся экспортерами, а не импортерами, буквально в течение последних 5 лет энергетического сырья, не может Азербайджан диктовать свои условия Европе. Разумеется, они могут чуть-чуть иначе относиться, но не принципиально иначе.
Спасибо, Ефим. Вот вы сказали, этот вопрос неизбежен. Вот неизбежен или все-таки избежен, мы сейчас узнаем у нашего коллеги из азербайджанской редакции «Радио Свобода» Граер Тамразян, который тоже присутствует в Вильнюсе...
Из
армянской, извините, редакции. Граер Тамразян, который тоже присутствует в Вильнюсе на саммите ЕС. Итак, Граер, ну что, Армения... практически ничего не получила.
Практически ничего не получила, потому что не смогла просто добиться того, что она хотела. В течение трех с половиной лет вела переговоры с Евросоюзом. Это были очень трудные, длинные переговоры, и в результате чего был, значит, был создан очень хороший документ, очень хорошее соглашение, но, к сожалению, вы знаете эту историю. 3 сентября Серж Саркисян, будучи в Москве, встречается с Владимиром Путиным и вдруг объявляет, что он, значит, не сможет, значит, подписать ассоциативное, значит, соглашение с Евросоюзом, и что Армения намерен присоединиться к таможенному союзу. Ну, многие, очень многие в Армении сейчас критикуют это решение Сержа Саркисяна, но очень многие также есть специалисты. Вот вчера я говорил с вице-президентом EPP, People's Party of Europe, я не знаю, как это по-русски говорится, значит, наверное, Народная партия Европы, да, есть такое, значит, партийное соединение здесь в Европе, и вот вице-президент сказал, что Армения был под экзистенциальным, значит, угрозой со стороны России, что у Армении не было просто выхода ни отказаться от Евросоюза. Ну, я ему, значит, спросил, а откуда вы знаете, у вас есть какие-то доказательства? Он говорит, что мы знаем. Я не знаю, как это все, как сильно это обосновано. Мы знаем, что только вот были какие-то не конкретные какие-то угрозы со стороны России. Но самое главное то, что было упущено очень-очень важный, значит, момент для в истории Армении. Молодежь в Армении, особенно та молодежь, которая, значит, едет в Европу, учится в Европе, в Америке. Они надеялись, что это соглашение состоится, и Армения пойдет по пути, по европейскому пути. И евроинтеграция была бы как бы основным направлением внешней политики Армении. Но этого не состоялось. Значит, Армения присоединяется к клубу, так сказать, полудиктаторских режимов. Все.
Граер, еще один вопрос. Вот вы сказали, что молодежь в Армении выбрала, тоже сделала европейский выбор. Ну, практически так же, как и на Украине мы видим, молодежь сделала, по крайней мере, в Западной Украине молодежь сделала этот европейский выбор. Почему он не слышен внешнему миру? Почему мы об этом не знаем?
Не знает, извините, я не слышал просто.
Почему внешний мир не столько знает о...
Последнюю часть вопроса, пожалуйста.
Граер, почему внешний мир не столько знает о том выборе, который сделала...
Ну, потому что... Да.
Да, пожалуйста.
Молодежь. Ну, дело в том, что вот внешний мир не так уж хорошо знает, значит, Армению, я бы сказал. Армения маленькая страна, хотя имеет очень влиятельную диаспору в Европе и в Соединенных Штатах. Но все равно Армения стратегически не очень интересна и европейским государствам, и, значит, в Северной Америке. Но я просто... Армении просто не очень многие интересуются. Но я вам скажу, что так как я очень часто бываю в Армении, молодежь действительно, значит, живет вот теми, значит, принципами, которые сейчас значит, сейчас принято в Европе. Да. То есть то, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что люди хотят жить в стране, где есть демократия, где суды, значит, осуществляют правосудие, что, где нет коррупции и где есть возможность для молодежи учиться и, значит, иметь хорошую работу и хорошую зарплату, иметь возможность выйти замуж, создать семьи и всякое такое социальное благо, которое сейчас в Европе существует.
Спасибо. Наша программа подходит к концу. Может быть, последняя завершающая новость, которая пришла в конце этого самого дня события. События, напомню, сегодня это саммит 28 и 29 ноября, саммит ЕС в Вильнюсе. Мы говорим о восточном партнерстве. Итак, вот это вот самое день восточного партнерства, день Евромайдана в Киеве, Евромайданов по всей Украине, заканчивается тем, что эту новость только что распространило агентство «Униан», что милиция разделила участников Евромайдана, пытавшихся, взявшись за руки, образовать живую цепь. Спасибо.